Начинается очень важный день, да, очень важный праздник, очень особенный день, да, Ту-Би-Ав. Совершенно особенное событие в еврейском году. В Гемаре написано так. Амар Раби Шимон бен Гамлиэль, ло аю ямим тувим ле Исраэль, ке хамиша асар беав в Йом Кипурим. Не было таких хороших дней. Не было таких ямим тувим, да, не было таких хороших дней в Израиле, как 15 Ава и Йом Кипурим. Не было таких ямим тувим, да, не было таких хороших дней в Израиле, как 9 Ава и Йом Кипур, как 15 Ава и Йом Кипур. И понятно, что это высказывание из Гемары, как минимум, на него есть два вопроса. Первый вопрос это, что такого хорошего, да. Это что общего между 9 Ава и Йом Кипуром, что общего между 15 Ава и Йом Кипуром? А, что хорошего такого, да, в 15-м Аве в Йом-Кипуре? Зугиют, что и там зугиют. То смысл зугиют это объединение разного в одно. Кстати, если уже вспомнить то, что мы говорили про Шма, что Эрес, разрушение, это разрушение взять целое и разрушить на разные части. Да, объединение, это как раз это самое объединение в одно. Да, и это то, что Ирена сказала, то, что есть и в 9-м Аве, и в 15-м Аве, и в 15-м Аве, и в Йом-Кипуре. Как 15, какое объединение есть в Йом-Кипуре? Между человеком и Всевышним, между душой и Всевышним. Замечательно. А что покаяние? В Йом-Кипур это день, когда да, мы исправляемся, Всевышний нас прощает. И судя по тому, что 15 Ава такой же, как Йом-Кипур, где-то там есть то же самое. И что в этом такого Йемим-Тувим? Йом-Кипур очень интересный день. Йом-Кипур это день, мы знаем, да, когда, в принципе, мы об этом недавно совсем упоминали, что Йом-Кипур Моше Рабейну принес вторые скрижали, последние скрижали. Всевышний простил еврейскому народу Хет-Эгель, грех Золотого Тельца, Салах Тихи Двареха, я простил, как ты сказал, как ты хотел, так я, то есть абсолютно простил. И начиная со вторых скрижали, начался, в принципе, новый совершенно виток истории, второй дубль два, новый виток истории человечества, не только еврейского народа, что Всевышний, который, в принципе, вся эта история была затеяна ради того, чтобы был этот мир по Торе. То есть с разрушением первых скрижали этот мир висел на волоске, в принципе, как мир. После того, что Всевышний дал вторые скрижали, то как Тора, как душа вошла в мир, как в тело, и он продолжает жить, он живет. А на языке вот таком наших праздников мы знаем, что Рош Хашана это день чего? Что празднуется в Рош Хашана? Рош Хашана это день творения человека. День творения человека. Когда человек рождается, каждая мама знает, что роды это такой личный Йом-Кипур. Когда происходят роды, и маму судят, и ребенок его, вот он сейчас выходит, его судьба окончательно определяется. Ну вот все это происходит в момент родов, мы же все знаем, что он очень значимый, что он очень судьбоносный, что он огромный. Не просто так к нему готовиться, не просто так за него молятся, не просто так в момент родов. У нас очень принято, да, что в момент родов молятся. Очень там стараются, чтобы побольше людей молились в момент родов. Роды это очень судьбоносный момент. Это не момент просто вот оно тело, вот оно кости разошлись, да. Это момент, когда, например, в Мидраше написано, что над головой у больного всегда стоит ангел Рафаэль, да, ангел излечения. Кроме единственного случая, когда рожает женщина, там стоит Шхина. Там стоит, собственно, Всевышний. Поэтому, скажем, есть такие, не знаю, как у них это получается, но лично знаю, такие есть фантастические женщины, которые пишут себе прямо, что они хотят Всевышнего попросить. Ну, прямо вот шхина будет, да. Вот пишут себе списки, что хотят попросить, за кого помолиться, и во время родов молятся. Я знаю такие женщины, я спрашивала, как у вас получается. У одной спросила прямо вот так, как. Вот я, когда роды, мне что-то не до того. То есть еще, когда не сильно схватки, я еще могу. Но совсем не все время. Она говорит, ты понимаешь, наоборот, помогает, отвлекаешься. О другом думаешь, отвлекаешься. Это, конечно, на мой взгляд, фантастика сосредоточения, фантастика такого человеческого умения управлять мыслью. Но даже чуть-чуть, даже если человек чуть-чуть, он хотя бы просто знает, что даже просто от души крик «Всевышний, помоги», он прямо вот сразу, ну, что называется, Бог в уши, вот сразу, да. Очень особенное время. Теперь есть рождение человека, конкретного каждого, есть рождение мира. Рождение человека как вида, это Рош ха-Шана, а когда рождение мира, как мира, когда Всевышний сотворил мир, когда Всевышний сотворил мир? Ну, не совсем неделю, это был шестой день, на шесть дней раньше. Кавей. Кавей Луль, день творения мира, это 25-е. Вот это вот место в Торе, где написано «Берешит Бара Элоким», вначале сотворил Всевышний небо и землю, вот это вот, это был и вот день первый. День первый – это 25-е Луль. 25-е Луль – день первый. Теперь. Рождается, когда рождается, то есть мир он тоже рождался, как рождается человек. День рождения мира, день, когда мир, вот с ним вот это произошло, он родился с телом. Да? Теперь, он же еще на самом деле не развился, когда 25-й день, это если на самом деле, если говорить, это больше похоже на, ну вы помните, как это выглядело, что там написано, что там был огонь такой, в таком огне, оно все пылало, да, и эти описания, которые в Торе, тогу ва вогу, полное барламусия, верох и луки, мальпне амаем, и Всевышний над лицом воды, а воды еще нет, она только на второй день появится. То есть это совершенно первый день, какое-то совершенно такое состояние. То есть если посмотреть, как бы, с одной стороны, Мидраш говорит, что если бы вдруг человек каким-то невозможным волшебным способом смог это увидеть, он бы ничего не понял и сошел с ума. Что-то было совершенно не похоже ни на что, к чему мы привыкли. Но если почитать внимательно эти все описания, то очень похоже, как если бы кто-то взял, увеличил и ярко описал, как семя отца заходит в мать, как вот оно там все в матке происходит. Там же температура повышается, жидкости выходят. Ну, вот совершенно, вот абсолютно такое описание зачатия. Зачатия. То есть у нас айом-йом, поэтому, когда мы молимся, мы про этот день говорим айом-йом брат олам. Сегодня день, когда брат олам, когда сотворился мир. Не появился, не уже вот мир он, вот он. Он еще будет 6 дней строиться, эти 6 дней у них со временем вообще свои отношения, да, у первых 6 дней, они немножко, ну, там со временем все были не совсем, да, и, например, вообще время, как время, вообще на второй день появилось. Поэтому сколько длился первый день, замечательный вопрос, там вообще времени еще не было. Как посчитать время того, где нет времени? Теперь, когда похожее происходит с человеком, вот ребенок, папа встречается с мамой, и ребенок зарождается. Семечко встречается со своей яйцеклеткой, и вот это все там происходит. Это с точки зрения Торы, вот оно случилось, человек пришел в физический мир. Окей, с ним может разное по дороге случиться, но с нами со всеми может разное по дороге случиться. По дороге сюда с нами всеми может разное случиться. Но вот в физическом мире этот человек уже есть. Как вы знаете, мы в прошлом году очень много об этом говорили, за 40 дней до того, что Ицират Валад, да, за 40 дней до этого Барат Улам, за 40 дней до Ицират Валад, за 40 дней до этого творения человека, Всевышний ведет серьезные переговоры с душой, что именно она хочет, зачем она сюда идет. И душа, все, что вне выбора, она все себе выбирает, какие родители, какие семья, какой дом, какой, да, какое поле, какие способности, и самое главное, бат плони на плони. В каком зубьюте она будет жить, да, какая у нее будет семья, какая она будет пара, с кем она будет это все делать. То есть зубьют с собой, какие способности, зубьют со своими близкими, какая семья, зубьют со своим мужем, вот все, что вот это, да. 40 дней до Барат Олам, 40 дней до Кавей Бе Элуль, если вы посчитаете, это Туби-Ав. Туби-Ав – это день, когда Всевышний строит душу мира. Теперь все события, мы когда празднуем какие-то праздники, мы когда празднуем какие-то особенные дни в еврейском календаре, все события в еврейском календаре, они так называемые судьбы организующие. Например, не организующий, не судьбоносный, судьба организующая. Сейчас я объясню. Например, когда мы перечисляли 5 событий, которые были в Юдзайн Бетамус, или 5 событий, которые были в Тиша Беав, это же не значит, что в Юдзайн Бетамус было только 5 этих событий, или в Тиша Беав было только 5 этих событий. Мы знаем, что их было 555 как минимум. Почему мы перечисляем только 5? Потому что в этих 5 есть все, что сложило судьбу этого дня, и все остальные события, они уже из того же корня. Из корня яблоки растут яблоки, не растут груши. Из корня груши не растут персики. Есть корни, из которых растет вот это. То есть, если мы хотим понять, что же такое вложил Всевышний в Тубиав, и Тубиав это настолько духовный, и настолько... То есть, это день про переговоры души мира со Всевышним, что вообще будет такое этот мир. Это 40 дней до Барат Олам. Это интересно, что в этот день почти нет алахот. Я скажу в конце, какие там есть алахот. Это две алахи. Это почти нет алахот. Это день, когда можешь делать, что хочешь. Потому что это день, когда его невозможно поставить в рамки физического мира. Это день... То есть даже алахот, который есть, не только говорит, чего не надо делать. Не что делать, а чего не делать. Я даже сразу скажу. В этот день ни в коем случае нельзя поститься. Даже если это жених или невеста накануне свадьбы, что и это община, в которой все обязательно постятся накануне свадьбы, в этот день поститься нельзя.
Замечательно.
Нельзя поститься. Даже если человек взял, у него была какая-то там, не знаю, проблема, он взял на себя поститься. В этот день поститься нельзя, в этот день человеку должно быть хорошо. И нельзя читать таханун. Таханун – это такая грустная молитва, типа там я сделал грехи, я прошу прощения. В этот день нельзя. Никаких грустных вещей. Все, больше нет законов в Тубиав. Все остальное, вот тебе твоя душа, вот тебе твой Всевышний, вот тебе твоя жизнь, вот тебе ты. И вот тебе твоя голова. Все. Окей. Теперь то, что я хочу, чтобы мы сделали, чтобы мы вспомнили события, эти вот самые, которые Гмара приводит. Да, есть 6 классических событий, которые приводит Талмуд. И они, конечно, очень вот те самые судьбообразующие, да, они вот время образующее относительно праздника. Значит, первое, я сейчас пойду по порядку, как Гмара это перечисляет, да. Первое, это что закончили умирать люди в пустыне. А как это происходило? После того, что евреи, да, разведчики сказали, что в Израиле невозможно жить, да, что Израиль страна совершенно невозможная для жизни. Люди плакали, да, зачем мы вообще вышли из Египта, все такое. И Всевышний наказал нас тем, что никто из этого поколения не войдет в Израиль. И все это поколение умерло в пустыне. Как это происходило? Каждый 9 ава, вот все, кто по-честному соблюдали законы 9 ава, в смысле, что нельзя ничего смешного, там веселого, интересного читать, а только то, что касается разрушений, то, что касается трагедии еврейского народа. Каждое 9 ава люди рыли себе могилу самостоятельно, мужчины. Только мужчины, вы знаете, женщины не приняли.
Нет, это не
смысл.
Женщины не умирают?
Нет, женщины вошли. Женщины не все умерли. Люди рыли себе могилу, ложились в могилу, и весь 9 ава лежали в могиле.
Ужасно.
А потом кто вставал, тот вставал. Кто оставался, тот оставался. То есть, вот такое настоящее 9 ава с полным осознанием. Теперь последний 40-й день, жуть, 40-й год, спасибо, да. Последний 40-й год, ну понятно, почему 40-й год, потому же почему 40-й день, все такое. Последний, может я к этому еще вернусь, последний 40-й год, люди 9 ава вырыли себе могилы, легли, и все встали, и не было ни одного, который там остался. И в это было настолько трудно поверить, что было мнение, что люди начали казаться, что они перепутали число. У них же не было календарей, они определяли числа по звездам. Девятое, как вы понимаете, это не такая там четкая луна и не такие четкие звезды, что никак нельзя перепутать, например, с десятым или с восьмым. И они продолжали ложиться спать в могилу. до полнолуния, до 15 ава. 15 ава, когда вышла полная луна, стало очевидно, что все, что все, кто должны были умереть, уже умерли, что больше умирать не будут, что Всевышний снял наказание. То есть 15 ава, если мы говорим, как мы говорили про мазаль, да, мы говорили, что очень тяжелый мазаль до 9 ава, очень тяжелый мазаль, время отдано Исаву, очень трудный тяжелый мазаль, да, помните, мы говорили, там, не делай то, не делай все, не начинать это, не начинать 50, очень трудный мазаль. Трудный мазаль кончается во вторую половину дня 10 ава, в принципе. Но действительно хороший мазаль, вот действительно такое, что вот делайте, что хотите, и без радости, очень удачный мазаль, начинается 15 ава. То есть 15 ава – это абсолютно совсем Всевышний заканчивает всю историю с 9 ава. Все проблемы, которые связаны с 9 ава, абсолютно заканчиваются 15 ава. Все. Всевышний совсем с нас снимает. Если, да, говорить о том, что мы начали по поводу вот этого смысла, это вот, как Йом-Кипур. Да? Йом-Кипур такой тикун. Есть Рош-Шана. В Рош-Шана мы получили какой-то год, молились у Всевышнего, что-то просили. Потом у нас есть еще 7 дней, ну всего 10, да, но есть 7 дней раскаяния, попытаться что-то исправить. И Йом-Кипур – последняя попытка, чтобы получить то, что мы сильно Всевышнего хотим. Чтобы действительно Всевышний нас абсолютно все нам исправил, абсолютно все нам простил. Это вот то, что случилось 15-го. Всевышний все исправил, все убрал, все простил. А второе известное, да, что случилось 9-го ава, 15-го ава, мне надо что-то с языком сегодня сделать, я не оговариваю все время, извините. Второе, то, что Гмара приводит, это случилось 15 ава. Йомши утруш ватим лавозе безе. Были дочки Цлавхада. Кто помнит эту историю? Были дочки Цлавхада. Была семья, в которой все наследники оказались девочки. Все наследники оказались дочки. Они все были молоденькие девочки, они все были не замужем. И они были очень расстроены, потому что как-то было понятно, что наследуют же мужчины, везде у всех народов наследовали землю мужчины. И было понятно, что наследуют землю мужчины, а у них нет братьев, те, что вся их семья не наследует, они были очень расстроены. Денег в те времена, денег у поколения, которые вышли из Египта, было горы. Они были необычайно богатые люди все, там караванами тащили сундуки просто золотом, драгоценностями. Там не было, это было никак не связано с денег больше меньше, это было связано совершенно с любовью к земле Израиля. С тем, что у меня есть моя часть земли Израиля. Да, у всех из нас, у кого есть свои квартиры, у нас всех есть своя часть земли Израиля. Поэтому есть мицва купить дом в земле Израиля, чтобы был, даже сегодня, что мы не знаем, где наша часть. Ну, как у колен, что мы не знаем, где наша часть земли Израиля, но у кого есть свой кусочек земли Израиля, у него есть этот свой кусочек земли Израиля. И они очень хотели, чтобы у них был свой кусочек земли Израиля. Моше Рабейну спросил у Всевышнего, это был единственный случай такой особенный, что не Всевышний сказал Моше информацию, а Всевышний попросил, а Моше попросил у Всевышнего снизу наверх, да, чтобы получить информацию для этих девочек. И Всевышний действительно сказал, что они будут наследовать, и что евреев, да, женщины могут наследовать. Но для этих девочек было введено условие, чтобы они, пожалуйста, все вышли замуж за ребят из своего колена, из колена Менаше, чтобы не путать границы колен. Кстати, только-только разделили землю на колено, а они тут же вышли замуж там. И все. Теперь и был вопрос. Это значит, что вообще теперь уже никто не имеет права жениться на людей, на людях из других колен? Что такое зуг? Да, что такое зугилю? Человек находит свою пару. Кто может быть парой, кто не может быть парой. Мы знаем, что евреи могут быть парой только с евреями. Это значит, что если люди из разных колен, они тоже не могут быть парой. И было заседание Санедрин, было заседание Великого Суда, и были там пророки, и был вынесен закон, что нет, то, что написано в Торе, это относилось одноразово, только к дочкам Цлавхада. И любой еврей может жениться на любом еврее, нет ограничений. И это решение было принято, как вы понимаете, 15-го. Теперь не в смысле просто, что Всевышний, ну так случилось случайно, что именно 15-го решение приняли. То, что касается зугиюта, то, что касается, чтобы складывались пары, это смысл этого дня. Чтобы было целое, чтобы люди были целыми, чтобы были пары. Все, что помогает парам, это смысл этого дня. Следующее, что написано в Гмаре, Йом Шиутру Шевет Беньямин Лавода Кааль. Помните, да, все помнят историю, что была гражданская война, и колено воевали с коленом Беньямина, и колено Беньямина почти целиком было уничтожено. Осталось всего несколько десятков молодых людей. До начала этой войны все были настолько возмущены всей этой историей, да, про которую вы знаете, что да, Белегиш Багива, да, что они все поклялись, что они своих дочек замуж за них не выдадут, что они не будут больше детей с ними женить. А так сложилось, что выжили только ребят, только мужчины. Им не на ком было жениться, и было понятно, что колено идет погибнуть. И долго сидели, думали, что делать, и в конце концов, естественно, 15-го Ава нашли решение, что подсказали этим ребятам, чтобы они могли пойти в виноградник. Теперь еще одна знаменитая вещь, которая происходила 15-го Ава, все знают, да, девушки пели в виноградниках. Девушки пели в виноградниках, если об этом рассказывать, если напомнить, я знаю, что все знают, просто напомнить, сначала совсем по-простому, по пшату, да, это была такая история, что это был очень важный обычай. Это звучит немножко странно, но это был очень важный обычай, до такой степени важный, что те, кто читали в 9 Ава и Ха, Могилу, который читает 9 Ава, одно из первых вещей, Алелон Небухи, он там оплакивает какие-то страшные потери, которые еврейский народ потерял вместе с тем, что нет храма. Одна из потерь, которую он в первых числах оплакивает, что он оплакивает, что банот, что девушки не танцуют бамахалот, что девушки не танцуют в этих в хороводах. Это вот он оплакивает, что прекратилось действие 15 Ава. Это было какое-то очень интересное действие. Если совсем напомнить по пшату, что было, девушки собирались в виноградниках. Девушки там собирались только те, кто хотели выйти замуж, кто не замужние. Первое, что там делали, они должны были поменяться платьями. Там было два условия к внешнему виду. Платье должно было быть белым, и платье должно было быть не своим. Они должны были обязательно поменяться платьями. Рекомендовалось, чтобы платьями менялись по возрастающей. То есть девушки из бедных семей брали у более богатых и так далее, кроме там самых-самых богатых, которые наоборот им как раз рекомендовалось одевать платье ниже стоящее. И они водили хороводы, они в махолот написано, что-то там было, что они пели в махолот. И эти хороводы, теперь молодые люди, имели право это смотреть только те, кто реально хотели жениться. И они должны были там прятаться в этих виноградниках, их должно было быть видно. Девушки танцуют, девушки не знают, есть кто в кустах, нет никого в кустах, рояль куда. Могут быть, могут не быть, никто же не проверял. Никто не знает. Теперь девушки исполняли песню, совершенно четко установленную. Да? Девушки делились на четыре группы. Первая группа пела: если ты хочешь жену из важной семьи, юхсанти, да, из семьи с большим ихус, из аристократической семьи, женись на мне. Потом выходила вторая группа, водила хоровод и пела: если ты хочешь девушку с большим наследством, из богатой семьи, женись на мне. Потом выходила третья, которые сняли с красавицы, и пели: если ты хочешь красивую жену, женись на мне. А потом выходили остальные, и ради этой истории все затевалось, с точки зрения пшата. Всегда есть девушки, которые застряли. Всегда есть люди, которые по какой-то причине не вышли замуж вовремя. Вот вставали эти девушки, и они пели такую песню: если ты хочешь жениться на жене из хорошей семьи, ты можешь взять меня в свою хорошую семью. Если ты хочешь жениться на обеспеченной женщине, можешь меня хорошо обеспечить. Если ты хочешь жениться на красавице, дай мне такую жизнь, ты еще не знаешь, как я расцвету. Ну, там были определенные слова, я просто сейчас очень прощаю. Да. И заканчивает Гмара, и в этот день выходили замуж девушки из четвертой группы. О чем речь? Да, по пшату, сейчас совсем-совсем по пшату. Сначала. По пшату, да, история такая. Что значит, что девушка застряла? Что значит, что девушка не смогла выйти замуж? И Гмара говорит такую вещь. Скорее всего, она носит неправильное платье. Что за первый шаг, который должны были сделать, они должны были поменять платье. Что значит поменять платье? Что ее платье неправильное. Что такое платье? Мы это, если вы помните, обсуждали несколько раз, что на иврите все слова, которые называют одежду, у них у всех очень неприятные корни. Скажем, левуш от корня. Какого корня слова левуш?
Буша.
Мииль от мииля. Мииля это как предательство, да. Бегед. Бгида, совсем уже предательство и так далее. Все слова, которые обозначают одежду, они говорят про ложь и предательство. Кого предает одежда? Одежда, и вы, когда вы говорили про Шетхайль, помните, там было много псуков про одежду, и мы все время возвращались к тому, что одежда – это мысли, поступки и слова человека. Это то, во что человек себя одевает. Да, это и мораль, это и баратань, это все приводят это. А это то, во что человек себя одевает. Прибывает, что человек во что-то себя одевает и так привыкает к своей привычной одежде. В древнем мире это было намного более яркий образ. Нам сегодня немножко тяжело. Вот представьте себе большую часть истории человечества, то есть от начала истории человечества до буквально лет там, 60-70 назад, когда у человека было 2-3 одежды и все. А у многих была одна одежда и какие-нибудь там архитектурные детали. Нам сегодня тяжело представить, мы эту одежду меняем постоянно. Но представьте себе мир, а это был почти всю историю мира, в котором у человека одежда, это вот она его одежда. И человек выходит, скажем, форма. Человек все время идет в какой-то форме. Человека не видит, видит форму. Он кто? Он полицейский. А он кто? Он солдат. А он кто? Он врач. Человека не видит, видит форму. Но не только форму видит. Мы смотрим на человека, мы смотрим на одежду, мы сразу знаем, кто он. Нам кажется, мы знаем, кто он. Он религиозный, он не религиозный, он бедный, он богатый. У нас есть как бы сразу куча информации. Но на самом деле это вранье, потому что я не вижу человека. Чем больше я получаю от того, что сверху, чем больше информации я получаю от того, что сверху, тем меньше я свободна увидеть человека. Самое страшное, что одежда больше всех обманывает и предает того, кто ее носит. Человек видит себя таким, как он себя привыкает видеть. И это уже он. А то, что в нем еще есть куча-куча другого и куча разного. И он такой разный. Я не могу меняться, я такой. Вот ты знаешь, какой ты. Ты такой был вчера и позавчера, еще там предыдущие X лет. Ты обязан таким же быть завтра. У тебя нет никаких вариантов.
То есть одежда влияет на человека больше, чем его качество.
Человек в какой-то момент одевает одежду, потом начинает так верить, что это он. Я говорю такими словами. Я думаю привычные мысли. Ну, человек живет в таких сильных автоматических реакциях, в таких сильных автоматических таясим, да, в автопилотах. Жизнь проскакивает. Одежда так сильно предает человека. Это кто я такой? Ну вот что, понятно, что ли, кто я? Вам же понятно, что я? Это не то, что я. Это кусочек важный.
Это может касаться молодых девочек. Девушек в начале пути, скажем. Если человек уже...
Нет, здесь прям... говорится про идею.
Не, ну может быть он наоборот понял, вы... кто он. Там, 50 лет. Точно.
Человек, в том-то и прикол, что, конечно, есть какая-то часть нас, вот он я. Но есть всегда часть нас, которая продолжает расти, развиваться, становиться. Или человек окаменевает.
Одежда как одежда или одежда как внешний вид?
Ну, что это верхняя одежда. То, как нас видят другие люди. То, что мы одеваем, чтобы как нас
воспринимать. На самом деле одежда, как мы выглядим.
Ну, это, ну да, но это то, что символизирует одежда. Это символ вот этого понятия одежда, верхняя. Это именно верхняя. Это символ,
это то,
конечно.
Галя сказала, встречают по одежке.
Встречают по одежке, но тут самое тяжелое, что и мы себя встречаем по одежке. Через какое-то время мы не только подаем себя по одежке, мы себя воспринимаем по своей же одежке. Я вот это. Теперь говорит, а у человека в жизни что-то не хорошо, но есть тебя это все устраивает. Или если это работает, если ты не позволяешь, чтобы это тобой управляло, окей. А если ты видишь, что твоя жизнь зашла в какие-то углы, в которых ты не хочешь быть, которых тебе не нравится. Твоя жизнь зашла в такие места, которые тебя не устраивают, но ты, это уже ты. Вот эти вот девушки, они приходят, на самом деле, какой махоль они выбрали, какой хоровод они выбрали. Они выбрали хоровод неуспешных, из не сильно хороших семей, необеспеченных и некрасивых. Если там единственное, хотя тоже можно спорить, но из этих четырех, что хоть как-то объективно может быть тоже спорно, деньги, все остальное, кто определил, как мерить семью, кто определил, как мерить красоту? Что-то там же не то, что был махоль для уродок или махоль для инвалидов. Девушки сами себя ставили в махоль, вы понимаете? И получалось, что именно те, кто застревали, это девушки, которые себя видели как неуспешных, из озохановой семей, из семей с проблемами. Материально сплошная проблема. И я думала, что красивая, некрасивая. Что я пойду в клуб с красивыми? Кто я такая пойдет? И Тубиаб начинался с того, что ей говорили, поменяй платье. Поменяй платье. Возьми платье у кого-то, вот ты ее считаешь, что она там. Вот возьми у нее платье. Попримери на себя. Может, ты можешь себя как-то по-другому увидеть. Не примери на себя платье с того, что тебе уже нравится. И потом они пели песню. Если эту песню послушать внимательно, обратите внимание, ситуация. Они же не знают, еще раз, они не знают, сидят ли, есть ли рояль в кустах. Они не знают, сидит ли кто-то в кустах. И они поют песню. И вопрос, к кому они обращаются. Они начинают песню, действительно, там один раз упоминается слово «бахур», там один раз упоминается слово «парень». Кстати, очень интересно употребляется. Там звучит так. Первые слова в песне такие. Габет бахур убхар. Вглядись. Ой, слегка, не абет. Сейчас. Сайнеха. Раэ убхар. Это очень интересно. Сайнеха раэ. Подними глаза, посмотри и выбери. Это, кстати, интересно, это в пророках еще, там, например, про Всевышнего пророк Хизкияу говорит, Сайнеха, подними всем людям, подними глаза, посмотри на звезды, Раэм и Бараэлу, поймешь, кто это создал. Посмотри на звезды, ты немножко почувствуешь Всевышнего, кто это создал. Раэм и Бараэлу. Теперь, на самом деле вопрос тяжелый. Можно подумать, что кто-то из нас не знает, как посмотреть. Нужно отдельное указание. Глаза поднимаешь, так смотришь. Да. А если мне не сказать глаза поднять, я в жизни не догадаюсь. Что надо еще и глаза поднять, а потом смотреть. Откуда мне знать? Все знают, что для того, чтобы посмотреть, нужно открыть глаза. Зачем здесь вы говорите? Зачем пророк? То есть понятно, что имеется в виду не про техническое действие. Са и неха. Слово са, это от корня лейт насот, подниматься. Подними глаза. Помните то, что мы говорили про разрушение? То есть вся эта идея туби ав, собирать все в целое, это и есть исправление шмия, исправление ава. Но еще тут есть элемент исправления рея, тамуза. Са и неха, подними глаза. Подними глаза над тем, что ты привык видеть. Подними глаза над тем, что тебе кажется таким простым. Посмотри чуть-чуть сверху. Как пророк говорит, да? Подними глаза, посмотри на звезды. Там текст такой, как будто посмотри на звезды сверху вниз. А я не умею, я вообще за звезды вот так смотрю. А пророк говорит, а ты постарайся представить себе, как это выглядит, если ты смотришь на всю картину целиком. Потому что на всю картину целиком надо немножко сверху вниз. И у тебя в глазах есть механизм, который позволяет тебе смотреть с любой точки. Это ты решаешь, с какой точки ты смотришь. Вот в этом исправление возможности видеть вещи. Это ты решаешь, с какой точки смотришь. Если ты веришь, что можешь вот отсюда смотреть, вот только вот эту часть увидеть, это то, что ты можешь. Сайнеха, да, убхар, и выбирай. Подними глаза и выбирай. Они это себе говорят, подними глаза и выбирай. Ты считаешь, что твоя семья недостойна? Ты уверен, что обязана именно так это видеть? Ты считаешь, что тебе не нравится, как у тебя в жизни с деньгами? Может, займешься чем-то? Ты хочешь такую жизнь, чтобы видеть себя красивой? Давай будем ждать до послезавтра или там до следующей жизни, когда кто-нибудь придет со стороны и поменяет твою жизнь. Они не знают, есть ли кто-то в кустах. Первый зубьют, который создается, да, первая парность, которая создается, это парность с собой. На самом деле очень интересно, почему платье белое? Это вот история белого платья еще до сотворения, до строительства храма. Вот история с белым платьем здесь первый раз встречается, что девушки должны были... То есть, в принципе, это не анарусин такой, да? Это такое обручение такое возможное. И они должны были прийти в белом платье. То есть первый раз со свадьбы упоминается белое платье. Больше 3,5 тысяч лет назад. Почему белое? Есть же народы, которые женятся, да, там, да, индийцев, да, в красном, всегда себя чувствуют. Почему белое? В чем, что такое? Белое — это очень интересный цвет. Белый цвет без цвета. Да, это не это без цвета. То есть как делалась ткань? Ткань сначала делалась белой, а потом ее красили. Это, на самом деле, очень интересно, да, девушки, конечно, когда хотели нравиться, они всегда одевали гадим цивуни. Они одевали цветную одежду. Красная была намного популярнее, чем белая. Ну, ярче. Белая — это что Всевышний, вот как эти нитки, помните, с в Йом-Кипур, когда красные нитки белели, что Всевышний все убрал, начиная с чистого листа. Белая — это символ чистого листа. У тебя есть время, тебе Всевышний все снял. Ткань как будто новая, не покрашенная, ничем не испачканная. Можешь начинать с чистого листа. Это то, что происходит, когда люди женятся. Да, под купой, человека все снимают, человек начинает с чистого листа. Кстати, да, поэтому седина, мы говорили об этом, да? Поэтому седина. Что с ним седина, это то же самое. То, что в Кабале написано, что зачем все, да, чтобы... В Рамавину, когда молился о старости, он в частности молился о седине, что каждый седой волос человек должен воспринимать как напоминание, что у тебя еще есть время начать сначала. Это как белая одежда в Йом-Кипур, как белая одежда под купой. Я это слышала у Раввайса. Он говорил, что он цитировал Сефер Зоар, я не видела сама, я слышала от Раввайса. Что каждый белый волос человек должен воспринимать как личное письмо от Всевышнего. Еще есть время, обрати внимание. Еще успеваем. Следующее событие, которое было в Ту-Би-Аф, это Гушея бен Эла Битель Мишмарот. Да, когда разделился Израиль и Иуда, Яровам бен Нават, ради того, чтобы опять евреи не вернулись, не объединили государство, он считал, что самое, что может заставить евреев объединить государство назад, это то, что евреи пойдут Альян и Регель, под ним будут 3 раза в год подниматься в храм, а там Иерусалим, а там привычные цари Иуды, и опять все вернется. И ради того, чтобы евреи остались в разделенном государстве, он поставил 2 золотых теленка. Он таким образом хотел, почему, что это не идолы, а просто памятники вот исторические. И рекомендовал туда приносить жертвы в 3 праздника. Это один был около Бершевы, другой был около Дан. И там стояли мишмарот, там стояли мамаш военные отряды, которые не позволяли людям переходить границу и идти в храм. И так это было до Ошея бен Эла. Это был царь такой Ошея бен Эла, который отменил это и распустил эти вооруженные отряды, чтобы все, кто хотели, могли идти в храм. И это случилось, когда он распустил отряд, это, конечно, случилось в Ту-Би-Аф. То есть опять это соединение, это судьют на уровне народа. Это вы видели, да, там есть судьют на уровне человека, есть судьют на уровне человека и Бога, есть судьют на уровне народа. Народ был разорван на 2 страны. И именно в Ту-Би-Аф убрали то, что не давало возможности соединиться. И последнее... А, нет, предпоследнее, извините.
Пятое.
Помните, мы говорили, что одна из самых страшных трагедий, которая пришла 9 ава, это было, что уничтожили Бейтар. Бейтар — это была столица Бар-Кохба. Там были очень праведные люди, огромное количество. И он действительно мог стать Машиах, он действительно мог стать Мелахом Машиах. Его признавали последним царем в еврейской истории, всеми признанным он был. Да, то есть его гибель и гибель его людей — это было уничтожение последней надежды. они действительно были очень праведные люди. У них была ошибка с тем, что они были настолько сильные, у них была настолько фантастическая помощь Всевышнего, что появилось такое гордое ощущение, что, как они говорили, лишь бы Всевышний нам не мешал, а без помощи мы и сами справимся. Не понимали, что эти фантастические силы, фантастические успехи, которые у них были, они как раз и были, потому что помощь такая была. Ну, там какие-то действительно истории про у него необычайные, что с ним происходило, и победы, и все. И их уничтожили, написано, что кровь текла, было просто реки, кровь, что-то ужасное. И римляне, вы знаете, что у евреев это очень важный закон, что нужно как можно скорее похоронить человека. Мы стараемся хоронить, насколько возможно, в тот же день, насколько возможно близко. Почему? Потому что для души очень большое страдание, когда тело не похоронено. Душа не может окончательно начать свой путь отсоединения тела и свои движения в высших мирах, пока она связана с телом, пока тело не похоронено. И римляне, чтобы отомстить евреям, чтобы сделать это наказание максимально жестоким, на 7 лет запретили хоронить Аругей Бейтар. Все, кто там были, погибли, там стояла стража, все, кто пытались забраться их похоронить, их убивали рядом. И 7 лет они лежали, их невозможно было похоронить. Для всех, кто чуть-чуть понимает, что это такое и как это, конечно, был что-то такой шок и ужас у всех, кто там находился. 15 ава, через 7 лет, римляне наконец отменили запрет. Это не то, что они сказали, 7 лет не разрешим. Они сказали, никогда не разрешим. Но через 7 лет, 15 ава, отменили запрет. И для современников это было настолько... Настолько люди понимали и настолько понимали, как это важно, что в тот же день, то есть не закончилось еще 15 ава, всех похоронили. Но когда они пришли... Даже людей не подпускали, вы понимаете, там стояла охрана, людей не подпускали. Когда евреи пришли хоронить Аругей Бейтар, то они увидели чудо, и это было настолько огромное чудо, что в этот день была установлена новая браха. У нас есть браха «Готовы метив». Баруха та ашема лукену надо «Готовы метив». Что мы эту браху говорим, когда даже у нас что-то трудное, но я понимаю, что это к добру, но мне это с этим трудно, но мне с этим больно. Ну, как бы дословный перевод «за хорошее и за лучшее». Уж очень хорошее и лучшее. Уж хорошее, слава Богу, точка. Даже есть мудрецы, которые говорят, что в этом отличие нашего мира и будущего. В будущем мы действительно сможем на все леварех, что это хорошее. А в нашем мире нам нужна браха хорошая и лучшая. Ну, что даже то, что мне трудно понять, что оно хорошее, мне больно, но если я смотрю по-настоящему, там, с расстояния, и мне удается увидеть вещи по-честному, я понимаю, что все, что ты сделал, к лучшему. Но мне с этим больно и трудно. Да? А то вы метите. Они пришли, и они увидели, что никто из этих десятков тысяч убитых в Бейтаре, они были совершенно целыми. Никто не сгнил, никто ни у кого не было намека на плохой запах, ни у кого не было намека на тление, никого не укусило ни разу ни одно животное. Они были настолько целыми, что к ним животные не подошли. Несколько десятков тысяч совершенно нетленных людей. А? Закрылось. Причем не просто закрылось. На самом деле вообще вот с тленом это... Помните, я вам рассказывала про своего директора школы? Ну я быстро. Просто история, которая... В наше время тоже существует нетленность. Это все знают, да? Это вещь, которая существует везде и всегда, что люди, которые с точки зрения Всевышнего не заслужили разлагаться, они не разлагаются. Есть периодические истории, как перекапывают кладбище и находят кого-то, и потом начинают выяснять. И когда выясняют, всегда находят какую-то какой-то особенный человек. Я была в России, зашла в свою школу. Ну, это нормальная московская антисемитская такая школа. Учителя такие были совершенно однозначно настроены и точно знали, что такое хорошо, кто именно зло и все такое. Прям, меня так воспитывали, что я даже не сильно, мне казалось, что я даже не сильно воспринимаю все. Вот. А директор школы у нас как раз был очень такой, очень проеврейский, неожиданно. У него была любимая шутка, он был учитель музыки. Он учился в Мессиновском. Из нашего класса, из 23 учеников, трое такие были не евреи. Из нашего класса всего трое такие работают в школе. Это вот так. Ну, это же был педагогический тип музыкальное училище. А все остальные потом перечислял все евреи, в каких именно оркестрах. А трое русских, они таки честно работают в школе. там, у него жена, в общем, он такой. И я пришла, он говорит, ой, как классно, что ты, я его не видела больше 20 лет. Он вдруг, ой, как здорово, я так хотела тебе что-то рассказать, как будто вот вчера. И он мне показывает орден. На ордене написано, я вам не рассказывала? Почетный нетленный святой. У него орден. На ордене написано почетный нетленный святой. И он рассказывает историю, что у него дедушка. Значит, я не помню, где-то в Прибалтике, забыла точно где, извините. У них закон, что у них кладбище стоит 50, по-моему, лет. И потом перекапывают. Закончилось какое-то кладбище. Со времен Шоа. Закончилось это время. Они его перекапывали. Нашли одну могилу совершенно целенькую. У них христианский закон, что когда находят кого-то целенького, его проверяют, и у него хорошие шансы, что его объявляют нетленным святым. А всем потомкам, находят потомков, дают ордена. Да, что они почетные. Почетные в смысле не он, а он потомок. Этот он, этот он нетленный святой, а этот почетный, в смысле потом.
Дедушка,
а что вы? Нет. Дедушка оказался попом, который в этом местечке во время фашистов спасал евреев. И его кто-то предал. И фашисты его очень, очень издевались. Не просто убили, а очень мучительно убили. И это такая семейная история, какие-то документы достались, и он совершенно, ну, кроме того, что он целый, у него как будто зажило. То есть его туда, ну, у Гоев, они же не знают, что это нельзя долго открыто держать, так его позвали, и он как будто целый. То есть то, что рассказывали, как его рвали и что с ним делали, он должен был, этот труд должен быть страшно выглядеть. А он как будто, мало того, что он целый, в смысле целый, он еще и целый. Это не то, как евреи. То есть любой человек, не, ну, любой национальности, который с точки зрения... Это, вот у христиан совершенно известная вещь, за это ордена дают, медали. В общем, если вы видите кого-то с надписью «почетный», это не в смысле, что он, а он из семьи, которого нашли. Я сама видела с вами. Он мне фотографию пытался показывать, я что-то испугалась, но медаль видела. И последнее, да, что называется «Тагер Магер», это до Туби Аф можно было, нужно было заготавливать дрова для храма. Ну, естественно, когда заготавливали дрова для храма, вообще тогда зашла заготовка дров. После этого дня дрова пересушенные, в них начинают входить червяки, потом начинают мокнуть. В общем, после этого уже дрова плохие. А что это? И это праздник. Почему это праздник? Ну, что за праздник такой? Теперь интересно, что именно в Туби Аф дни начинают быть короче, ночи длиннее. Ведь в те времена люди, которые не учились весь день, они днем работали, ночью учились. Если летние дни, очень длинные дни, люди очень сильно уставали, ночи короткие, времени мало спать, плюс огромное количество видов всяких работ, что люди очень много работали и почти не успевали учиться. Туби Аф это был такой праздник, когда официально, начиная с храма, запрещались тяжелые виды работ, например, сбор дров. Ну, самые тяжелые виды работ, для того, чтобы люди начинали больше учиться. То есть опять зудиют Всевышний. И это праздновалось. В Туби Аф делался такой всеобщий праздник. Назывался праздник начала ночной учебы. Что ночью учить. Если на это все посмотреть чуть-чуть глубже. Мы говорили, что они танцевали в махолот. Они танцевали в хороводах. Кстати, слово махоль от какого корня? Махила. Махила? Тот самый Йом-Кипур. Махила. Прощение. То же самое, что в Йом-Кипур. Махоль это от корня махила.
Как
хоровод связан с прощением. И как хоровод связан с зубиютом. И как хоровод вообще связан со всей этой историей. Да, да, и мифашинга это куча. В хороводе есть несколько интересных вещей. Во-первых, в хороводе хоровод отличается. Первое отличие хоровода, что в хороводе нет начала и конца. В хороводе нет первого и нет последнего. А в хороводе есть. Хоровод это круг. Махоль это круг. Ты не знаешь, кто главный, кто второстепенный. А важно, что люди вместе. Ну, это вот идея Туби Аф, да. А важно, что вместе. Есть такая хасидская манса, что ну, она у нее смысл намного красивее, чем звучание, на мой взгляд. Что, значит, один человек искал шидух для дочки, нашел замечательного парня в хорошей ешиве, он приехал, они там делали сиуду и русин, очень парень понравился, все очень понравилось, все было замечательно, парень уехал, девушка довольна, парень доволен, родители довольны, все довольны. И вдруг этого папу невесты, который этот шидух нашел, начали донимать какие-то люди. Один, потом еще один. Зачем ты его взял? У тебя что, с девочкой проблемы? Что ты его взял? Что такое? Он говорит, а чего? Чем тебе вообще, чем тебе так понравилось? Ну, он такой молодец, такой умница, и хорошие качества, и голова, и все. Он говорит, а то, что он хромой, тебе все равно? Вот я же его видел. Хромой, да я его видел. Какой хромой? Хромой, да не хромой, хромой. И прямо у него это в голову с этим хромой. Прямо тяжело ему, прям в голову попало, что хромой. А тут уже надо ехать туда, и, значит, на ответный визит они поехали. И он на этого парня смотрит, что как хромой, не хромой, хромой, не хромой, ну как в хромой. И теперь и к парню подходит друг и говорит, ты знаешь, про тебя распустили сплетни, что ты хромой. И он прямо, этот папа невесты, так плохо настроен, прямо такой весь, хочет чуть ли не разбивать шидух, что вдруг ты хромой. И он очень расстроился, конечно, потому что он на самом деле хромой.
Ага.
Теперь он попросил, чтобы мы организовали встречу с невестой по-тихому, и он мне говорит, слушай, я не знал, что вы не заметили, я таки хромой. Но, говорят, твой папа этого не понял, теперь расстраивается и хочет разбить. Что ты хочешь? Она говорит, мне лоэхпад, мне все равно, я готов с тебя выйти замуж, все в порядке. Но папа, да, папа, если узнает, что ты хромой, он не понял вовремя, и теперь ему, конечно, его обманули, если он поймет, что ты хромой, он разобьется. И они с друзьями решили, что надо показать папе, что все в порядке. Как показывают папе про хромого, что он не хромой. И все мальчики встали танцевать в круг, все обняли друг друга, и его обняли. И когда он танцевал в бомахоль, и когда он танцевал в хороводе, то невозможно было понять, что он хромой, потому что его обнимали со всех сторон. Это история. Про что эта история? Понятно. Это история про то, как работает семья. Как работает вообще общество, но главное, как работает семья. Нет ни одного человека, который приходит в семью не хромой. Все приходят в семью, у всех есть какая-то своя хромота. У всех есть какое-то свое, где с ним что-то не идеально. Во-первых, потому что людей других не бывает. Зачем иначе мы живем? Что мы здесь делаем? У нас все какая-то работа здесь есть. А во-вторых, потому что ради этого есть семья, чтобы подставлять друг другу плечо. И если мы подставляем другу плечо, то не хромой. То не хромой. Это вторая вещь, которая есть в махоль, что все друг с другом тесно и все подставляют друг другу плечо. И есть третья вещь, которая есть в махоль. Сейчас трудный вопрос. Кто помнит определение из геометрии? Конечно, сразу. Кто помнит определение из геометрии, я думаю, 4 класса? Что такое круг? Что такое круг? Определение круга. Совокупность точек равна отдаленных от центра. То есть точка в центре, а круг – это точки, равно удаленные от центра. Что такое круг? Да, что такое круг? Есть некая точка, до которой невозможно дотронуться, которую невозможно потрогать, но все, что происходит, оно происходит относительно этой точки. Круг, он круг, потому что он относительно точки. У каждого есть... Откуда каждый человек знает, где его место в кругу? И как вообще это станет круг? Потому что каждый видит эту точку, которой как бы нет. Но каждый, ну, ее нельзя дотронуться, но каждый ее видит. И каждый живет и танцует, и пляшет относительно этой точки. И получается круг. Да, у меня любимый такой простой пример, что семья. Да, известно, что минимальная устойчивая фигура – это треугольник. Я наверняка тысячу раз приводил этот пример, но я его так люблю, он такой понятный. Если поставить что-то два, оно не стоит никогда. Чтобы стояло, нужно минимум три. Минимально устойчивая фигура – это треугольник. Поэтому, например, во всех отношениях никогда не бывает отношений между двумя, всегда отношения минимум между тремя. Всегда. Там мама с дочкой против мужа. Или муж с женой против свекрови. Ну, или мама с папой ради ребенка. Проблема, что и так далее, да, проблема, что все отношения между тремя, они все проблемные. Потому что неважно, это против или это ради, но тот, кто находится в углу, он всегда жертва. Идея еврейской семьи муж с женой относительно Всевышнего. У нас есть какие-то общие идеи, у нас есть общие там ценности, у нас есть общее, что относительно чего мы строим. В фигуре есть третий, но он не вместе, против кого дружим, ребята, да? Или там мы-то ладно, мы-то все равно, лишь бы он. А он вместе относительно. Вот это вот та же самая идея, что с кругом. Еврейский народ, как народ, всю историю выстраивался как хоровод. У нас есть что-то относительно чего мы все. Пока у нас есть какие-то еврейские идеалы, мы остаемся народом, мы остаемся в этом. И в этом хороводе, там их хоровод получается не один, хороводов получается четыре. Кстати, почему именно четыре? Потому что главное имя Всевышнего Юд, Кей, Вав, Кей, четырехбуквенное. И на самом деле, я сейчас не хочу в это уходить, это совсем далеко, но каждая из этих четырех групп, она символизирует одну из букв имени Всевышнего. То есть это, на самом деле, эти группы тоже, это не совсем про девушек богатых или из хороших семей. Это, ну, есть уровни, человек идет по ступеням, Са и Неха. Кстати, слово «несуин», слово «жениться», от какого корня? То же самое «са». То же самое, что мы говорили про «подними глаза». Слово «жениться» – то же самое «подними». Люди женятся ради того, чтобы подниматься. Люди не женятся, чтобы спать лечь. Люди женятся, чтобы подниматься, чтобы что-то со своей жизнью делать, чтобы куда-то подниматься. Это и есть «несуин». А то, что когда «несуин», какой же подниматься? Если я смотрю, он хромой, да, вот так и поднимаемся. Он мою хромоту лечит, я его хромоту лечу. Вместе получается круг, вместе можно танцевать. Так поднимаемся. И каждый оказывается уже здоров. Берет время, берет усилия, берет, но ради этого танцуем. Кстати, когда мужчина микадеш женщину, да, когда мужчина делает кидушин, он говорит, ад бетава адзот микудешет ли. Теперь, если говорить на настоящем иврит тикнит, он должен сказать «от микудешет элай». Что значит «от микудешет ли»? Ты посвящаешься мое. Ну, дословный перевод такой. Ты посвящаешься мне, это элай. А ты посвящаешься мое. Ну, это не, так нельзя сказать на иврите. Потому что ли там вообще не имеется в виду ли. Ли – это очень интересное слово. Ну, кроме того, что слово ли, его гематрия, естественно, гематрию слова «ли». Ну, гематрия. 40. Вижу, понятно. Кроме того, что гематрия слова «ли» естественно арбаим, потому что все, что касается соединения судьбы, все, что касается творения судьбы, все, что касается свадьбы, это всегда гематрия арбаим, потому что арбаим йом лифней и цират валад. За 40 дней это все было как раз рассчитанные, предусмотренные и так далее. Но ли еще очень интересное слово. Юд самая маленькая буква в алфавите. Ламед самая длинная буква в алфавите. Мы разные, мы маленькие, мы длинные, и все, что между этим. У нас разные моменты в судьбе. Есть моменты, когда мы себя чувствуем вот такими маленькими. Есть моменты, когда мы себя чувствуем вот такими большими. И все, что между этим. И все, что этим, от микудаши три. И все, что этим, мы микудашим, мы вместе. Если мы вместе, это все на пользу, это все только будет расти и развиваться, и будет в несуин, и будет то, из чего мы растем из этого. Если это не вместе, если нет никакого ли, если мы не воспользовались тем, что за 40 дней, то тогда это жалко, это хороший повод постараться. В любом случае, буквально завтра, Туби Ав. Это особенный день. это очень духовный день, это совершенно замечательный день молиться. А, это абсолютно необыкновенный день молиться за все, что касается зугиюта. Кто не женат или кто, вы знаете кого-то, кто не женат. Все, что касается своего зугиюта, все, что касается своих отношений. Чтобы они, чтобы Несуин был Несуин, да, чтобы это только все двигалось и росло, и росло, и двигалось, и росло. И вообще все, что касается всех тикуним, которые нужны, вот все, всех тикуним, которые нужны, всех исправлений, которые нужны, всех ощущений, которые нужны, все, как я хочу увидеть, как душа, вот она говорит Всевышним, что я хочу, ради чего я хочу родиться. Это день, когда душа говорит Всевышним, что я хочу, чтобы в следующем году родилось. Как раз за 40 дней до Бриат Ола. Шалом.